Вы слушаете фрагмент программы.
Всем привет, это программа «Прямо сейчас». Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Мы презентовали большой очень проект. Это такой этнографический словарь войны. «Эхо» проанализировало, изучило базу обращений к уполномоченному по правам человека за период с конца апреля до начала сентября 2025 года. И 71% этих обращений так или иначе связан с войной против Украины. Собственно, что это дает с точки зрения и антропологии, и этнографии. Вот об этом сегодня будем говорить с Александрой Архиповой. Как вы работали с этими письмами? Потому что это же совершенно огромный массив информации. Я вот не очень представляю. Вы прям сидели с Юрием Лапшиным, и каждый читал письмо, передавал другому, второй читал письмо, вы искали какие-то общие... Я даже не знаю, что там, ну, не паттерны, а какой-то там, не знаю, похожие жалобы. Ну, и, собственно, те самые слова, которые мы видим в словаре. Или как это происходило?
Вот примерно так, как ты описывал. Первые несколько недель мы просто сплошняком читали письма одни за другими. Там есть очень короткие письма, там типа «Помогите освободить сына из плена» и адрес. Вот. А есть крайне-крайне подробные рассказы про свою жизнь, про жизнь на фронте и прочее. Мы читали эти подробные письма, мы натыкались на какие-то специальные слова, мы их выписывали, составляли первичный список, и по ним там есть поиск, спасибо «Эхо», начинали по ним искать. И дальше как бы за словами тянули, собственно говоря, практики. Потому что все эти новые слова, обнуление, сочник, сочинец, они возникают не просто так, понимаете? Это не потому, что вот как бы есть какая-то культура, у них есть свои слова, потому что они такие вот странные. Нет, новые слова возникают, потому что есть новая социальная реальность, ее надо отличить от другой реальности. Много слов, например, синонимов убийства, является для нас просто синонимом убийства, синонимом убийства не являются, потому что, на самом деле, они различают разные способы погибнуть. Например, вы нашли там все письма про обнуление и поняли, что все письма про обнуление – это про смерть от рук командира. Когда тебя командир посылает на смерть или когда тебя убивают, ну, как бы, свои. Есть глагол «обнулиться», что значит застрелиться при сдаче в плен, ну или не застрелиться при сдаче в плен. А, например, глагол «задвухсотиться» значит быть, погибнуть на поле боя, то есть от рук противника. Понимаете, разные слова, разные значения. И то же самое, например, есть слова «пятисотый» и «сочинец». И вроде то и другое, в общем, на гражданском языке может описываться как «дезертир», но это разные вещи. «Пятисотый» – тот, кто покинул поле боя и объявлен дезертиром. И вот существует такой псевдоофициальный термин «пятисотый». А «сочинец» – это тот, кто ушел в самоволку и не вернулся из нее, из части. Или, например, уехал в отпуск и не возвращается в часть. Вот он сочинец, это мягче гораздо. И прочее. То есть мы по этим словам искали письма и дальше составляли такой реестр и смотрели, насколько это вещи типичные. Дальше мы написали словарь на основе вот этих типичных вещей.
Так, давай тогда, наверное, чуть подробнее поговорим уже про те самые слова, потому что вот чем обнуление... отличается от слова «задвухсотиться», ты нам объяснила. Причем обнулиться можно самостоятельно, а можно от рук командира. Окей, это более или менее понятно. А можешь, например, еще пояснить, в чем разница между ямой и подвалом? Как будто бы это просто лишение свободы и то, и другое.
Есть яма, подвал, тюрьма. Тюрьмой называется более-менее официальное задержание военной полиции, помещение в какое-то охраняемое помещение. Быть на подвале с предлогом «на» или «в яме» – это буквально создание неформальной практики унижения и убийства. То есть выкапывают яму, накрывают сверху решеткой, сажают туда человека. Это не контролируется военной полицией или практически не контролируется военной полицией. То есть это наказание, создаваемое командирами. Туда, например, могут сажать за какие-то дисциплинарные промахи, а также, например, для вымогательства денег командирами. Так, насколько я понимаю, на подвале просто возникает раньше. Практика быть на подвале – это практика, существовавшая в войсках у сепаратистов в 14-15 годах, и подвал существует в городах, там, где он есть. А вот в чистом поле выкапывают яму. Это уже в полевых частях так делают. И, соответственно, это очень мощная практика наказания человека за строптивость, например, если он пишет жалобы, а также, например, если он деньги не хочет давать командирам.
А вы в своем таком предуведомлении, в этом вступительном слове, пишете про антиязык. Можешь чуть подробнее рассказать, как, что имеется в виду, да, что такое антиязык и что описывает антиязык войны? Участников, процессы и, я так понимаю, в целом базовый сценарий, что происходит с человеком на фронте.
Вот есть некоторая группа, которая сталкивается с некоторой новой реальностью. И такие группы, например, там люди, сидящие в тюрьме, люди, находящиеся в армии, они, как правило, создают жаргоны. И нам кажется, что традиционное объяснение, что жаргоны существуют для того, чтобы скрыться от полиции. Но если мы ни в секунду подумаем, мы поймем, что как бы уголовники используют свой жаргон, говоря между собой, а вовсе не для того, чтобы спрятаться от полиции. Как раз полиция хорошо обычно этот жаргон знает. И вот этот жаргон, эти специальные слова возникают для того, чтобы отразить эту новую иерархию и ценности в ней. То есть показать, какие вещи мы разделяем, какие вещи нам наиболее важны. И тогда для этих вещей, для этих ценностей в этом языке, в этом антиязыке по отношению к основной группе, поэтому он анти, возникают специальные слова, чтобы выстроить собственную иерархию ценностей, свою социальную реальность. И поэтому язык войны, он такой антиязык, он не создается искусственно. Вот не краяс, то есть язык придуманный, язык официальной власти российской, с помощью которого она говорит на войне, он придуман внутри администрации президента. Существуют методички, с помощью которых рассылаются журналистам указания, как надо писать. И это означает, что есть какое-то искусственное конструирование сверху. У антиязыка этого искусственного конструирования сверху почти нет. Это язык, который возникает вот буквально в окопах, поэтому я его называю, по-английски называется kill talk, я его называю окопный язык, который существует для того, чтобы как бы вот описать вот эту вот, вот реальность, пощупать ее. И заметно, что родственники военнослужащих, они российских, они тоже пользуются этим окопным языком. Меня сильно потрясло письмо девочки 15 лет, которая пишет про своего папу, который был мобилизован, ему уже больше 51 года, его, конечно же, не отпускают, от него требуют подписать контракт, иначе его убьют. И вот эта 15-летняя девочка 3 раза в своем письме использует слово «обнулить», то есть быть убитым командирами, и она хорошо понимает, что это слово значит. И она просит Москалькова спасти своего папу. То есть родственники военных, они пользуются этими словами, потому что у них нет других слов для описания вот этой реальности.